Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Сегодня число у нас какое? 27. 27 июня 2025 года. Как обычно, прямой эфир. As usual, стрим, стримец молодец, поэтому приходите в чатик. Если вы еще не там, поздоровайтесь, и я вам отвечу тем же. Канал дилетантский, но при этом ламповый, интерактивный. Вместе делаем контент. Ну, конечно, не без того, что у меня кое-что для вас тоже приготовлено. Запасено, наверное. Поговорим, конечно, о политике, но чуть позже, а вначале какие-то бытовые темы. Кроме того, хочу напомнить вам, что вчера я был вынужден прервать свой стрим. Не то чтобы прямо в начале, но под 50 минут я поболтал с вами. Но потом пришел сантехник. И мне пришлось остановить стрим внезапно, как кто-то писал, на самом интересном месте. Продолжим с этого интересного места тоже. И микрофон шипит, мне пишут. Как он может шипеть? 1, 2, 3, микрофон шипеть не может или может? Давайте я проверю. Ага, вот тут есть кое-что, надо изменить. Эх. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас не должно ничего шипеть. Подтвердите или опровергните. Ромфос, напишите. Сейчас у вас лучше стало? Итак, Владимир пишет... Елена пишет... Good day, Яков and everyone. Владимир пишет... Витаю, Яков. Ромфос, привет, Яков. Микрофон шипит. Подтвердите, что не шипит. Рада пишет... Всем привет. Привет, Радо. Не Рада, а Радо. Итак, Ромфос, стало лучше. Якова, вітаю, шановний, пише мені Юрген на чисто українській мові. І вітаю і я вас. Ну що, так лучше, да, мікрофон лучше не шипить, все хорошо. Все хорошо, це було, треба було робити ехо, echo cancellation там в одному місці. Давайте попытаемся восстановить наш прерваний польот вчорашній, поки ви думаєте о нових коментарях, нових ваших каких-то заявочках. Я вчера остановился на чем? Мы говорили о том, что то, что может оказаться, будет происходить в Нью-Йорке, это, как говорится, Хавайс. У нас были, я говорю у нас, потому что я все-таки считаю себя нью-йоркцем тоже. И бываю там регулярно. Все-таки жалко город. И я очень надеюсь, что вот этот молодой Хлестаков по фамилии Мамдави, не сможет охмурить огромное количество людей, которые живут все-таки в капиталистической стране. И эти все коммунистические лозунги, это что-то... Это неправильно. И люди должны разобраться с этим. Но на чем я остановился вчера? Я сейчас вам приведу кое-что из его программы, из этого Мамдави. Но я остановился на том, что он сказал... что он собрался делать государственные супермаркеты с недорогой едой. Один из его пунктов, на этом я хотел остановиться. Но прежде я хочу, как дополнительный бонус, вам сказать одну фразу для тех, кто изучает английский язык. Есть такая фраза, которая называется «plumber's crack». «Plumber» пишется «plumber». Это сантехник или водопроводчик, о котором мы вчера говорили. А крэк, что такое крэк? Крэк – это трещина. Ну, соответственно, вы знаете, как водопроводчик садится где-нибудь под раковину и пытается своим ключом гаечным или разводным что-то там открутить или закрутить. В это время у него штаны сзади сползают, и появляется трещина, то есть становится видной трещина. Вот это примерно выглядит так. Я уверен, что вы видели не раз сантехника в работе, в такой позе, с такой трещиной. Называется plumber's crack. Если у вас есть люди, которые изучают английский язык, задайте им такую загадку. Знаете ли вы, что такое plumber's crack? А вы знаете теперь. Уже не зря сходили на стрим, правда? Сантехник пришел, в общем-то, сказал, что ничего плохого у нас нет, у нас можно все легко самостоятельно исправить без сантехника, и ушел. Это у меня такой был. У меня есть контракт такой с компанией, которая должна ремонтировать всякие appliances, вот эти все, как appliances по-русски, которые все стоят на кухне штуки. Микроволновка, еще что там, dishwasher. Это я по-русски так говорю. Как вам нравится? AC, аэрокондиционер. Как вы его называете по-русски? Просто кондиционер, наверное. Ну, в общем, он сказал, что одну штучку он может исправить, но если я подпишу waiver. Waiver – это по-английски отказ от чего-то. Он сказал, что я, когда буду чинить эту штучку, есть вариант, что я сломаю другую штучку. И вот он говорит, я могу это дело чинить, но ты должен подписать такую бумагу, что ты не будешь возражать, если вдруг мы что-то поломаем другое. Я такой, я говорю, что это за страховка такая? Он говорит, что это вообще не страховка, это контракт на обслуживание, которое вы заключили. А я думал, что я застраховал все эти приборы. Я ему так говорю, скажи мне план B, что можно сделать по-другому без этих вейверов. Он мне сказал, и на этом мы разошлись. И причем разошлись спокойно, довольные друг другом. Я ему дал $10 тип чаевые, за то, что он просто пришел. Такие привычки, такие традиции. Есть какие-то службы, где ты даешь чаевые. Казалось бы, он на работе, он получает зарплату, он пришел к тебе. Ну, я не знаю, даем чаевые. Он ничего не сделал. Ну, пришел же, а мог же и не прийти. Ну, вот такая тема. Такая тема. Да, давайте вернемся к нашему живчику, который хочет стать мэром Нью-Йорка. Для начала я хочу восстановить прерванный рассказ. Куда вкладывать деньги, я сказал. И люди вкладывают деньги в разные ценные бумаги. Это могут быть облигации, это могут быть акции, стаки, как мы говорим. Это может быть золото, это может быть недвижка, это может быть я не знаю что. Пенсионные планы. Но есть еще одна вещь, куда, я считаю, нужно вкладывать, если у вас есть какое-то количество лишних денег. Хочу подчеркнуть, я не говорю о людях, которые еще не смогли покрыть свои базовые расходы, а именно просто какая-то еда, чтобы была на столе, чтобы было чем накормить детей, чтобы была крыша над головой, чтобы заплатить можно было за аренду квартиры, что там у вас есть еще. То есть если вы живете от зарплаты до зарплаты, то, что я говорю, не имеет никакого смысла для вас. Но если у вас уже появляется какой-то финансовый жирок, то и вы думаете, куда вложить деньги? Я вам скажу, куда. В себя. Что значит в себя? Начните с продуктов. Вот вы идете в магазин, у каждого из вас есть какие-то свои привычки. Вы идете в магазин и покупаете какие-то продукты. Эти продукты бывают разных ценовых категорий. Одни из них органические, другие из них обычные, третьи самые дешевые, четвертые вообще по акции на распродаже, потому что у них скоро заканчивается срок годности. Ну, допустим, какие-нибудь там куриные крылышки упакованные, сырые. Могут быть по такой цене, могут быть по другой цене, могут быть органические по третьей цене, лучшие фирмы по четвертой цене. И у вас есть какие-то привычки, что вы покупаете. У каждого они разные. Но вы знаете, что если я иду покупаю куриные крылышки, то я покупаю вот эти. А рядом стоят органические, я их не покупаю. Почему вы их не покупаете, спрашиваю я вас. Потому что они стоят на доллар дороже. Ну или какая там валюта ходит в вашей стране. И вот то, что я вам предлагаю, попробуйте, начните. Начните с того, что вы начинаете покупать чуть более дорогую еду. Чуть-чуть более дорогую. Органическую или био, как у вас называется. Начните с малого. Куриные крылышки это могут быть. Или это, если вы живете в Америке многие люди едят плохой хлеб. Плохой в каком смысле? Ну, как вата этот хлеб. Бавовна, как вы говорите в Украине, но не на хлеб. Он дешевый, там $1,5-$2 буханка. Но есть другой хлеб, который не дешевый, который подороже. И step by step, потихонечку, не сильно, но начинайте покупать более качественный продукт. И это, мне кажется, такое вложение, которое может помочь очень многим. То есть вы просто станете здоровее. И, может быть, немножко дольше проживете. Хотя это угадаловка. Это русская рулетка. Это Аннушка разлила масло. Никто не знает, что у кого может произойти со здоровьем. Но все-таки, если вы будете есть чуть-чуть более качественные продукты, вероятность, что с вами что-то произойдет при прочих равных. То есть то, что вам было суждено, может плохого, может быть, оттянется, отложится. И этого не будет. Потому что если вы просто сегодня думаете о том, как вложить деньги, чтобы заработать какой-то процент денег, и при этом едите гадкую еду, не любите себя, то вопрос возникает, зачем вам эти деньги? Может быть, придется склеить ласты чуть раньше, чем если бы вы питались получше. Вот такая у меня была идея, с которой я хотел с вами поделиться. Вкладывайте в более качественные продукты. Делайте это медленно, чтобы это было не больно. Не больно вашему кошельку, но вот такое вложение я вам рекомендую. Мне очень интересно услышать ваше мнение. Критикуйте меня. Если вы с этим не согласны, that's fine. Но напишите свое мнение, что какая разница. Некоторые считают, какая разница, какая еда. Какая разница, из чего она сделана. Ну, Макдональдс, ну, там замороженные вот эти гамбургеры, которые лежат годами в морозилке. Этот френч фрайс, картошка, которая непонятно сколько морозилась и что туда добавлено. Но если ее подогреть, она вроде как и не совсем плоха. Правда? Или неправда? Как вы считаете? И так как мы уже говорим о магазинах, скажу вам буквально самую свежую историю. Во-первых, good news. Good news то, это то, что цены на яйца стали падать. Сегодня был в нашем супермаркете в одном. 5,99 органические за дюжину. 5,99. 5,99. A dozen. У нас дюжинами продаются. Дюжина – это 12. 12 яичек в упаковке. И я взял упаковку. За 5,99, радуясь, что жизнь опять налаживается вроде бы, и мы опять будем жить с яйцами. Мы и раньше жили с яйцами, но те яйца были дорогие, а теперь уже опять нормально. И вот я такой радостный прихожу домой, открываю коробочку вот у яиц, одного нет. Мэн, кто-то украл яйцо. Ну как это? То есть кто-то открыл эту упаковку, украл яйцо, положил яйцо туда, в карман, к себе, и ушел, и был таков. Я такой доверчивый, я не проверяю яйца. То есть, чтобы когда-то попасть на яйцо, чтобы там разбитое яйцо, чтобы было. Я даже не помню, когда это было последний раз. Поэтому я не проверяю. Я исхожу из хорошего. Теперь опять надо будет проверять яйца. Вы давно яйца проверяли, люди? Ну, соответственно, получается, уже цена не такая хорошая, как я думал. Но тоже неплохая. Давайте быстренько займемся арифметикой. Если по $6 дюжина яиц, то значит одно яйцо 6 делено на 12, получается 50 центов. Так? То есть одно яйцо 50 центов, а то есть я заплатил $6, но фактически я принес домой 11 яиц, а не 12, то где-то примерно 6,50, чуть больше. Я заплатил 6,50 за эти яйца, за 11 яиц. А если было бы 12, было бы 6. Ну, тоже, как говорится, жить можно. Вообще, у меня здесь было по плану похвалить Трампа в очередной раз. Вы, я знаю, некоторых это раздражает, а меня нет. Ну, вот одна из вещей в плане инфляции. Нормально, ребята, нормально. Давайте-ка почитаем ваши комментарии, а потом я перейду к политикам всяческим. Итак, кондер, надо говорить кондер. AC – это кондер у вас, да? Хорошо. Дмитрий пишет: «Доброе утро, Яков. Из-за Мандант-Сити весело у нас, если б...» А, из-за Мандани Сити, наверное. Весело у нас, если бы не было так страшно. Действительно, дело паршиво, если действительно его выберут. Я никогда не думал, что я буду хотеть, чтобы мэром Нью-Йорка стал этот гадкий тип, который был губернатором штата Нью-Йорк, Куомо, Эндрю Куомо. Мы же его помним, мы же при нем были в Нью-Йорке. Как он, вначале он был, мы его слушали как бога. Он каждый день во время пандемии сводки делал по болезням. Потом оказалось, что он брал из этих самых, из домов престарелых стариков, их возили в госпиталь. Быстро подлечили, и они возвращались обратно в свои дома престарелых, где заражали других людей. Из этого была смертность большая в городе Нью-Йорке. Я даже не говорю о том, что у него там какие-то были 13 женщин, там написали, что он к ним пытался приставать. Это я даже не говорю, там ничего не доказано было и все такое. Но я даже не думал, что я буду говорить, хотелось бы, чтобы в Нью-Йорке его выбрали опять. Ну, только не губернатором уже, а теперь мэром. Ну или на худой конец Эрика Эдамса, который текущий мэр. Но только ни в коем случае не этого Мамдани. Этот Мамдани выкатил программу, но я только пока что начнем с одного только пункта. Посмотрите, и интернет же все хранит. В 2020 году, как он ратовал за то, чтобы defunding the police, чтобы уменьшить фонды, выделяемые на полицию в Нью-Йорке. Вот что он писал, например, 5-го, это из его твита. 5 ноября 2020 года. Queer liberation means defund the police. Освобождение queers. Это что-то гомосексуальное, я не очень хорошо понимаю, чем отличается queer от гомосексуалиста или от лесбиянки. Кто из вас, если есть queers, которые слушают меня, напишите, чем вы отличаетесь от лесбиянки или гомосексуалиста. Я не знаю. Ну, короче, он говорит, что освобождение вот таких квиров – это если забрать деньги у полиции. 23 июня 2020 года он пишет. Мы можем облагать налогами богатых, вылечить больных, дать дома бедным, забрать деньги в фонды у полиции и построить социалистический Нью-Йорк. Ну, что можно сказать? Я даже не хочу выражаться. 5 июля 2020 года. В Нью-Йорк-Сити 99% чиновникам демократы. И все-таки они отказываются, чтобы забрать деньги у полиции. Defund Нью-Йорк PD. Ну, в общем, ужас. Слава богу, пришел другой мэр. И, по крайней мере, перестали эти лозунги нам всем рассказывать. Прошлый мэр был вообще гад паршивый. Де Блазио, но не дай бог. Я вам сейчас покажу вообще его такие какие-то пункты его программы. Пункты его программ. Этого живчика. Снижение затрат и облегчение жизни. Он хочет заморозить арендную плату для почти 500 000 жителей города Нью-Йорка. Это удар по тем, кто сдает квартиры. Бесплатные автобусы хочет сделать. Это очень радует меня. Меня это, знаете, почему радует? Потому что это у меня детская травма, я бы так сказал. У вас есть детская травма? Вот у меня есть. Когда Хрущев сказал, что в 1980 году будет коммунизм, настанет коммунизм, и в частности будет бесплатный проезд в автобусах, трамваях. Я был маленький мальчик. Как вы не понимаете, как я ждал этого года, 1980 года. И вот приходит 1980 год, а трамваи все равно по 3 копейки билет. Это детская травма, я считаю. Это детская травма. Он хочет, как Хрущев пообещал, бесплатные автобусы по всему городу. Дальше. Всеобщая забота о детях, представление бесплатного ухода за детьми в возрасте от 6 недель до 5 лет. Так, городские продуктовые магазины. Создание городских продуктовых магазинов в каждом районе для предоставления более доступных вариантов питания. Это я вчера тоже начинал говорить на эту тему, но не закончил. То есть, существуют сети супермаркетов, которые более направлены на здоровую пищу. Не все супермаркеты. В городе Нью-Йорке есть разные сети супермаркетов. Скажем, Мортон Уильямс, я говорю Манхэттен, Мортон Уильямс, ЗАГ или ДИЗАГ, как это они называются. Естественно, есть Whole Foods, который более такой, более качественный. Есть Trader Joe, открыли уже пару магазинов, Wegmans. Это все супермаркеты с качественной едой, я называю. А некоторые не с качественной. Мы говорили об этих бодегах, которые находятся на углах жилых районов. Маленький такой магазинчик, где всего понемножку, все дороже, но удобно. Convenience store или бодега. Но в бедных районах, в недорогих районах, почему-то нет дорогих магазинов. Почему-то Whole Foods не строит свой магазин там, где живут бедные люди. И этот коммунист хочет с этим бороться. А ведь оно действительно происходит, что это бизнес, это частный бизнес и магазин, допустим, та же самая сеть Whole Foods, они делают исследования, они делают research, чтобы понять, где можно открыть следующий магазин. Они изучают район, они изучают привычки людей, которые там живут. Они смотрят, есть ли рядом конкуренты, как много конкурентов, и будут ли у них покупать продукты, которые, скажем, дороже, чем обычные. И они не строят там, где живут бедные люди, и потому что они вылетят в трубу. Это чистый капитализм. А потом уже начинают говорить, вот вы видите, так как тот же самый Whole Foods не пришел, скажем, в какой-нибудь бедный район Бронкса или Бруклина, люди там вынуждены есть не очень качественную еду в дешевых магазинах, в дешевых бодегах, где те же самые фрукты и овощи в небольшом количестве и в небольшом качестве. А он говорит, а я сделаю городские супермаркеты с недорогими ценами. Как ты сделаешь? Где деньги, Зин? Все время на любую инициативу, которую он предлагает, вопрос один. Где деньги, Зин? Дальше смотрим на его программу. Решение жилищных вопросов. Строительство доступного жилья. 200 тысяч новых единиц доступного жилья в течение десятилетия. Ну, типа, гей-славяне, я понимаю, но где деньги на все это? Сохранение государственного жилья, так, дальше. Экономическая трудовая политика. Он предложил увеличить налоги, в частности, повысить ставку корпоративного налога и ввести налог на 1% самых богатых жителей Нью-Йорка, чтобы финансировать свои программы доступности. Так, дальше. Минимальную зарплату хочет увеличить до 30 долларов в час, 30-му году. Это кошмар, это ужас и кошмар. Весь город живет и состоит из малых бизнесов. То есть просто, если у вас работает в малом бизнесе, сколько это человек? На сегодня, я не знаю, 16 долларов, что ли, минимум, или 17 долларов минимально в час в Нью-Йорке. И вам выдается указ от мэра поднять минимальную зарплату до такого-то количества долларов. А как, из каких денег? Владельцы маленьких бизнесов очень часто не шикуют. У них очень маленькая маржа, как вы говорите. Margin. Навар. Прибыль. Как они могут это сделать? Потому что мэр приказал, откуда взять деньги. То значит что? Значит, надо поднимать цены на продукты, которые предлагает этот сервис, так? Этот малый бизнес. Как оно должно работать? Как могут люди, нормальные люди, вменяемые люди в Америке, на это подписываться? Я не понимаю. Социальная справедливость. Он выступил за то, чтобы сделать Нью-Йорк городом-убежищем для ЛГБТК+. Блин, я не знаю, что это такое. Путем улучшения доступа гендерно-подтверждающей помощи и усиления защиты сообщества ЛГБТК+. Честно говорю, я давно живу в Нью-Йорке. Я не вижу, никогда не слышал, чтобы их как-то притесняли, геев-лесбиян. Ходят по улицам, ходят за ручки. Нормально выглядящие, хорошо одетые люди. Ну, у них такое и есть. Но город привык к этому. Я не понимаю, зачем надо это из мэрии, чтобы что-то шло. Полное финансирование государственных школ, включая программы, ресурсы психического здоровья. Мэн, это такой какой-то коммунистический манифест. Он хочет, я не знаю, я не хочу даже эту гадость читать. Не хочу. Я в это не верю, это неправда. Я не понимаю, как нормальные люди могут вообще на это подписаться. Поэтому хочу, чтобы выиграл не он. Хотя сегодня он лидирует. Ну, ближайший преследователь – это Эндрю Куомо. 8% разница, но это еще можно догнать, наверное, если народ одумается. Эндрю Куомо будет идти независимым в ноябре на выборах мэра Нью-Йорка. И Эрик Эдамс тоже, текущий мэр, тоже будет идти как независимый, так как там он, тут они пролетели от демократической партии, будет идти как независимый. Но если выиграет этот Мамдами, это ужас. Ну, я уже не говорю о том, что пойдет еще более сильный отток. В прошлом году укатило 300 тысяч, по-моему, в Нью-Йорк. Конечно, какое-то количество приезжает все-таки в Нью-Йорк, но отток сильнее. То есть мы опять будем видеть увеличение населения во Флориде, в Техасе, вот в таких штатах, где есть какая-то sanity, какая-то нормальность. Ну, вот так. Геннадий пишет, аудиофилам тоже привет. Доброе утро, Якова. Какие планы на выходные? Я не хочу вам рассказывать, это секрет. Пусть у меня останется что-нибудь такое private. Так. Дальше идем. Елена пишет. For many years now I buy only organic vegetables, meat, etc. То есть Елена уже много лет покупает только органические овощи, мясо и другое. Я пеку свой собственный хлеб, но это дорого. Лена, не жалейте на себя. На себя не жалейте. Снимаю шляпу за то, что вы печете свой хлеб. Макс, привет, Яков. Минута черного юмора. Чему Украина обидна? Бо Байден. Да, это новая шуточка у вас такая. Таня пишет. Мое мнение. Доброе утро, Яков. Хорошее мнение. Иван пишет. В Украине цены на продукты, как в Европе, а зарплата $450 в среднем по стране. Да, Украина пока еще не там. Дальше. Эндрю пишет, я всегда проверяю яйца в коробке. Обычно все на месте, но бывают битые. Вот видите, вы лучше, чем я. Мистер Крюк пишет, добрый день, добрый день. Валерий пишет, выведем индекс яиц. В Украине яйца сейчас в магазине стоят от $1.20 за 10 яичек. То есть у вас одно яичко стоит 12 копеек, а у нас стоит 50 копеек. Так что у вас таки неплохо живется, я так понял. В Украине. Мистер Круг пишет, будет ли видео день Якова Файна или аудиоверсия? Нет, я такого не планирую. День на день не приходится. Оксана пишет, Яков, вы еще умнее, чем я думала. Man, you made my day. Вы сделали мне день. Я еще умнее. Я думал, что я просто умный. А оказывается, я еще умнее. Шучу. Давайте прочитаем. Яков, вы еще умнее, чем я думала. Подняли хорошую тему, неблагодарную. Немногие оценят тему биопродуктов. Почему немного? А может, действительно вы правы, может быть, немного оценят, может быть, не все так думают. Ну, что у всех заработать денег – это хорошо. То есть, ну, я еще раз говорю, если покрыты базовые какие-то потребности человека, уже надо думать о себе. Еще раз говорю, к сожалению, это вложение в себя, оно не очевидно. И никто не знает, понимаете, вот, допустим, живет человек, один человек живет и все время покупает продукты чуть дороже, чуть лучше, чуть качественнее, из грядки, из рынка, и умирает, скажем, 85 лет, допустим. А другой жил и ел все более дешевое и тоже умирает 85 лет. И тогда другие люди могут сказать, вот смотрите, этот жил, все время питался здоровую еду, ел, а тот ел гадость всякую и умерли в одном и том же возрасте. Так нельзя рассуждать, потому что мы не знаем, если бы этот человек... Во-первых, у каждого есть предрасположенности, генетика и свой разный метаболизм у каждого. И тот факт, что человек, который ел еду дешевую, некачественную, прожил до 85 лет, можно рассматривать по-другому. А если бы он ел качественную, так, может быть, он до 90 прожил. Причем не протянул бы, не доковылял бы до 90 лет, а жил бы активной нормальной жизнью, что сплошь и рядом у нас среди 90-летних людей. Осталось только вот победить Альцхаймер в Америке. Тогда потихоньку начнут, мне кажется, жить до 120 лет. I'm telling you. Таня пишет, у нас трейдеры как тогда поднялись цены на органик, джамбо с 49 до 5,99, так и остались до сих пор. Ну так что это дорого, 5,99 за органик джамбо. Так, идем дальше. Кстати, поэтому цена такая была, не было низкая, что за одного яйца не было. Хорошая шутка, зачетная. Так, Оксана пишет, в Германии упаковку с яйцами на кассе кассир открывает, проверяет. В этом-то и проблема. Вы знаете, вы правы. Я обычно на self-checkout сам сканаю все эти продукты. Сегодня я даже пошел. Была свободная женщина, в хорошем смысле слова, и она мои яйца не считала. Она на меня посмотрела и поняла, что с яйцами все нормально. Иван Андреевич пишет, Яков, смотрели ли вы фильм Тарковского? Я вчера посмотрел на Сергея с Янковским. Ничего не понял. Силу возраста, видимо, или разума, но красиво снимает. Что скажете? Ничего не скажу, я не кинокритик. Читайте, как ее зовут, Зинаиду Пронченко. Она сейчас в Париже мается, бедняга. Но пишет шикарно о фильмах. Здрасте, Джордж. Макс Юэй, Хрущев не уточнил, в какой стране настанет коммунизм. Как не уточнил? В Советском Союзе. Таня пишет, это ужасно, что Мамдани. Да. И подумал только, что лучшей кандидатурой уже считает Кома. Что он таким счетом победил? Гад паршивый, еще антисемит ярый, сказал, что сразу арестуют Биби, если приедет. Этот Мамдави сказал. Так, хороший пример популизма, да. Главная задача поста мэра Нью-Йорка – придерживаться персонажа мэра Готэм Сити. Мистер Крюк пишет, мама с ребенком тогда была и тоже не понимала, как это может быть все бесплатно. Каждому по потребностям, с каждого по способности. Да, коммунизм. Ян пишет, я не могу дождаться, когда наш президент прокомментирует нового кандидата в мэра. Уверен, одним из комментариев будет требование депортировать его. Ну, он как бы, его привезли из Уганды в 7 лет. И он получил гражданство, как его депортировать? На основании чего? На основании ничего не знаю. Макс Юэй пишет о Венеции протесты против роскоши Джеффа Безоса, который закатил там свадьбу за 55 миллионов. Кто ему позволил так хорошо жить, отобрать и разделить? Вот, кстати, вы поднимаете хорошую тему. Я даже думал, может быть, рассказать об этой свадьбе в Венеции. Но когда я услышал, что жители города Венеции возмущены тем, что понаедут богатеи на свадьбу Безоса, миллиардера, и будет слишком много туристов. Я такой сижу и думаю, what the fuck, о чем вы говорите? Жители Венеции. Еще один коммунизм, что ли? Вы живете за счет туризма. У вас не было туризма, где бы вы были, дорогие жители Венеции? На Сент-Маркс, там огромная у них эта площадь, Сент-Маркс. Они положили огромный пакет, не пакет, а плакат. Плакат там с размером, наверное, 50 на 50 метров. Против того, чтобы приезжали люди, гости. Что с вами, люди? Приезжают к вам богатые люди оставить деньги у вас, в вашем городе. Нанимать ваших людей, заказывать пиццу, ездить на этих лодочках с гондольерами. Пить кофе, пить алкоголь. Потратить деньги в дорогих магазинах. У них же есть деньги. Как можно сказать, не приезжайте к нам в город? И, кстати, Безос, бедняга, Джефф Безос, бедняга в хорошем смысле, вынужден был куда-то переместиться на какой-то остров, вместо того, чтобы быть в центре города. И так как-то, конечно, скомкали свадьбу, даже не знаю. Если вы говорите за 55 миллионов, мне кажется, я читал за 120, должна была быть свадьба. У него есть деньги, он мог себе позволить за 120. И молодец. Молодец. Ну, видите, скомкали свадьбу за какие-то жалкие 55 миллионов долларов. Что делать? Коммунист. Коммунист – это коммунист. Геннадий пишет, кто читал Светлану Мартынчик, не знаю. Так, Юрген пишет, а про воду матросам есть? Не знаю, что, о чем вы говорите. Таня пишет, наверное, в основном за этот ЛГБТ+, весь алфавит. Мусульмане голосовали. Это вообще их конек. Вот, кстати, интересно, да. Как это совпадает с тем, что он мусульманин? Это, наверное, так же совпадает, как ЛГБТшники выступали с протестами пропалестинскими. Почему бы им не сесть в поезд, в самолет и не полететь в Газу и не пожить там чуть-чуть? Может быть, день они продержатся. Так. Александр пишет, очень часто бывает, что вредная еда вкуснее полезной, что немаловажно в выборе. Это маловажно в выборе. Иногда можно, но я вам скажу другое, что я заметил. Я заметил другое, что плохая еда притягивает другую плохую еду. Я практически никогда не ем в Макдональдсах. Никогда. Но если я, скажем, еду в дальнюю дорогу, и я проезжаю какое-то небольшое городишко с поселок вдоль трассы, и хочется поесть, и там несколько ресторанчиков, и один из них Макдональдс, то туда можно сходить. Туда можно сходить, потому что ты знаешь, что там будет. Там будет говно. Но с известными параметрами. А с какой-то местный другой какой-то ресторанчик можно влипнуть. И я беру это. И берешь этот гамбургер, и сразу появляется желание взять какую-нибудь Кока-Колу. Я никогда не пью Кока-Колу. Вообще никогда я не пью сладкие напитки, вот эти, Кока-Кола. Но когда есть одна гадкая еда, она притягивает. И, например, идешь в какой? В кинотеатр. Зачем люди ходят в кинотеатр? Правильно, чтобы поесть попкорн. То есть я беру этот попкорн, поливаю его маслом, там из специального такого фонтанчика сверху, и к нему беру спрайт. А как же попкорн есть и спрайт не запивать? Или ты идешь, если иногда идешь в чайнис покушать. Хочется сладкого. То есть они что-то добавляют туда. MSG или я не знаю что. Что появляется желание еще залить его сладким каким-то напитком. То есть притягивает. Одна плохая еда притягивает другую плохую еду. Так. Дальше идем. Таня пишет, так это хорошо, сколько денег заработают на этой свадьбе. Они могли больше заработать. И город бы больше заработал. Но, как говорится, чему дурни, бо бедни. Чему бедни, бо дурни. Народная мудрость. Так. Валерий пишет. Жителям курортного местечка не потребны богатые туристы. Жителям курортного городка не нужны богатые туристы. Во-первых, Венеция, я бы не сказал, что это городок. Городок наш ничего, население таково, незамужные ткачихи составляют большинство. Так вот это не про Венецию. Венеция это не есть туристский городок. Да, им нужны богатые туристы. Это правда. Ну, вы сарказмом пишете, я понимаю, Валерий. Иван пишет, Яков, в компьютерные игры вы играете? Никогда. Никогда. Неинтересно. Таня пишет, ну вот, скомкали такую свадьбу. Теперь что, развод? Или так и будет жить скомканно? Дай Бог им счастья. Правильно. Святослав пишет, здравствуйте, Яков. Спасибо за ответ на комментарий к предыдущему видео. Не помню, что вы спросили, но пожалуйста. Олег пишет, просто в ЛГБТК, кроме геев и лесбиянок, входят теперь также и мусульмане, как и украинцы, к слову. Якова, у вас есть в кинотеатрах Met Opera HD? Я не знаю. Metropolitan Opera вы имеете в виду или что? У нас есть это 4D кинотеатры, когда не просто 3D объемно, но тебя еще трусит, ты сидишь в кресле, кресло шатает, если там какой-то идет соответствующий этот самый соответствующее экшен, действие. И тут вдруг, первый раз, когда я попал, я сижу, и что-то мне в лицо брызнуло. Оказывается, это у них такая фишка, 4D. В сиденье, которое передо мной, сзади такие штучки, которые распрыскивают мист. Вот это, как сказать по-русски, мист. Морось, наверное, морось. Чтоб ты прям все чувствовал. Дождь пошел, так тебе раз в лицо. Да. Ну, давайте я все-таки скажу пару слов других. Я хотел вам показать кое-какие видео, и я вам покажу это все-таки. А где же главная картинка? Ну вот я вам сейчас покажу одно видео, но прежде чем его показывать, это про вот эту, как разбомбили вот эти фабрику с центрифугами по обогащению в Иране. И выступал, причем очень хорошо и грамотно, на удивление, что генерал так выступал, это удивительно. Генерал, который Дэн Кейн, который он руководитель Объединенных штабов. И вот он, в частности, выступал и рассказал детально о том, как происходила бомбардировка вот этих объектов. Это не была речь о том, что уже известно, какой damage, какой урон был нанесен иранской ядерной программе. Но это там на самом деле просто, ну представьте себе, где-то под землей, это на глубине 100 метров, что-то было. Сверху накрыли бомбами полностью. Слева, не сверху, а глубинными бомбами. А слева, справа, там, где были входы в эти туннели, израильтяне их отбомбили и засыпали. То есть теперь мы ждем, пока снизу постучат. Пока еще снизу не постучали, поэтому нам даже трудно сказать, насколько тяжелый дэмэдж. Оцените это дело. То, что все центрифуги out, это уже стало известно, уже подтвердило МАГАТЭ. Вот они от малейшего качания воздуха, может быть, будет down. А тут такое мини-землетрясение произошло. Ну, это будем ждать ассессмент, и сейчас у нас тут шум поднимается, что кто-то, особенно вот эти левые газеты, которые начали писать, что ничего не сделал Трамп, это, может быть, на несколько месяцев отбросил их назад, иранцев, с этой программой. А оказалось, что это пришло из какого-то предварительного отчета, который утек через Конгресс в прессу, в левую, а он inconclusive, он еще неправильный, и сейчас говорят, что пытаются найти людей в Конгрессе, которые слили информацию вот в эти демократические, не дожидаясь того, что выйдет более-менее полный отчет. Ну да ладно. Я хочу просто, чтобы вы послушали немножко от этого генерала нашего, четырехзвездного, Дэн Кейн. Я специально вам включил, вернее, тут на экране у вас будут на русском языке субтитры. Это переводит автоматом YouTube. А вы смотрите и слушаете.
Thanks for our nation. But DITRA is the world's leading expert on deeply buried underground targets. In 2009, a Defense Threat Reduction Agency officer was brought into a vault at an undisclosed location and briefed on something going on in Iran.
Да, я хочу вам сразу сказать, он сейчас это будет говорить, но если не все читают с экрана, может быть, у вас маленькие устройства, телефоны. Оказывается, эта операция готовилась 15 лет. То есть 15 лет назад, и вот он сейчас об этом говорит, что одного человека, одного офицера, какого-то разведчика секретного, вызвали куда-то там с задачей следить за тем, как Иран будет делать свою операцию, вернее, обогащение урана или ядерную программу. Потом к нему присоединились люди, его коллеги, и вот 15 лет, day in and day out, как у нас говорят, каждый день они следили, они записывали, сколько въехало грузовиков, сколько выехало, какой груз был, какая глубина и так далее. 15 лет. Он этим занимался со своей командой.
For security purposes, I'm not going to share his name. He was shown some photos and some highly classified intelligence of what looked like a major construction project in the mountains of Iran. He was tasked to study this facility, work with the intelligence community to understand it, and he was soon joined by an additional teammate. For more than 15 years, this officer and his teammate lived and breathed this single target, Fordow, a critical element of Iran's covert nuclear weapons program. He studied the geology. He watched the Iranians dig it out. He watched the construction, the weather, the discard material, the geology, the construction materials, where the materials came from. He looked at the vent shaft, the exhaust shaft, the electrical systems, the environmental control systems, every nook, every crater, every piece of equipment going in and every piece of equipment going out.
Вот давайте я вам сейчас покажу эту картинку, которую он показывал там у себя на выступлении. Когда Вот эти вот показаны были три дырочки, три вот этих, как лунки для гольфа, грубо говоря, которые сделали наши эти ракеты. Они целились не просто, чтобы разбомбить, они целились конкретно. Они знали, что там есть вот такие вентиляционные шахты. Центральная и вот две по бокам, которые шли на эту глубину. Знали, где они находятся. Более того, знали о том, что иранцы специально, они, зная, что возможны какие-то бомбежки, они закрыли такими бетонными крышами над вот этими вентиляционными люками. И поэтому, когда была бомбежка, и причем вот, видите, вот внизу, посмотрите, на горе, видны вот эти вот, где они находятся, вот эти выходы из вентиляционных шахт. То есть было сделано так, вы же знаете, что было всего 7 самолетов, 2 было на другой город, а 12 сюда попали. Каждая бомба, вот посмотрите, вот здесь еще справа внизу, можете на эти дырочки посмотреть. Каждая бомба была со своей задачей. Вот это каждая бомба по 14 тонн. Первая бомба должна была снести эти крыши над вот этими вентиляционными отверстиями. Потом следующая бомба заходила в глубину первого отверстия. Он потом это будет рассказывать. Я вам оставлю ссылочку на это видео. Я не буду вас очень долго держать, но удивляет точность. Во-первых, насколько была продумана операция. Во-первых, бомбы эти, оказывается, эти бомбы, которые GBU-57, делались специально для того, чтобы разбомбить эту установку, в этот завод в Иране, в Фордо. То есть, оказывается, для них делали оружие. Каждая бомба была для своей цели, каким-то образом делали и fine-tuning, то есть настройку этой бомбы. Давайте посмотрим еще там чего-то здесь. Да, испытания проводились в Америке, этих бомб.
Many full-scale weapons against extremely realistic targets for a single purpose. Kill this target at the time and place of our nation's choosing. And then, on a day in June of 2025, more than 15 years after they started their life's work, the phone rang and the President of the United States ordered the B-2 force that you've supported to go strike and kill this target. Yesterday, I had the incredible honor and privilege of spending time with these two Defense Threat Reduction Agency officers who've given so much. One of them said, quote, "I can't even get my head around this. My heart is so filled with the pride of being a part of this team. I am so honored to be a part of this." To you both, thank you, and thank you to your families. Operation Midnight Hammer was the culmination of those 15 years of incredible work. The air crews, the tanker crews, the weapons crews that built the weapons, the load crews that loaded it. Before I run through this video today, I want to talk a little bit about weaponeering and what goes into an attack. Weaponeering is the science of evaluating a target. I mentioned all of those factors before that these two DITRA officers had thought about. Ultimately, weaponeering is determining the right weapon and fuse combination to achieve the desired effects and maximum destruction against a target. In the case of Fordo, the DITRA team understood with a high degree of confidence the elements of the target required to kill its functions, and the weapons were designed, planned, and delivered to ensure that they achieve the effects in the mission space. By the way, in the beginning of its development, we had so many PhDs working on the MOP program, doing modeling and simulation, that we were quietly and in a secret way the biggest users of supercomputer hours within the United States of America.
Я не буду дальше вам показывать это видео. Еще раз говорю, я ссылочку оставлю в описании к моему видео. Посмотрите. Во-первых, вызывает уважение речь этого генерала. То есть как четко, грамотно он говорит, как детально он описывает вот эти все дела. Ну, реально, только гордость. Это единственное чувство, которое я ощущаю, читая, чем больше я читаю об этой операции. Окей, alright. Давайте вернемся к вашим комментариям. Таня пишет, да, в кинотеатрах прямая трансляция опер, поставленных мета опера. Да, я знаю такое, да. В кинотеатрах люди сидят и смотрят оперу, да. Так, что еще? Эндрю пишет, не все жители курортных городов работают в сфере туризма, а вынуждены платить больше за продукты, так как на курортах все дороже. Но очень многие работают в сфере обслуживания. Святослав пишет, Яков, у вас был опыт владения каким-нибудь премиум-брендом авто из США, например, Lincoln или Cadillac? Почему вы всегда на Мерседесе? Я не всегда на Мерседесе. В самом начале мы покупали юзанные, как мы говорим, машины бэушные, это были американские машины. Они были бэушные, у нас была машина как корабль, 3 месяца она у нас была, потом мы ее с боем вернули к дилеру. Потому что из нее дым стал идти, она была как корабль. Внутри были как диваны, движок был там 8 цилиндров. По-моему, это был Buick LeSabre. У нас был юзанный Cadillac, да. У нас был Lincoln. Все это было. Но я не человек, который мастеровой, который любит ремонтировать машину. И я не человек, который... Ну, например, у моего приятеля был Cadillac Escalade. Огромная машина. Проходит год-полтора, внутри какие-то пластиковые части начинают уже отставать, уже немножко все не так. Хотя машина хорошая. Я какое-то время мечтал иметь Cadillac новый. Мне жена говорила, зачем тебе Cadillac, на нем только старики ездят. Теперь я уже перешел в эту категорию, но уже перехотелось иметь Cadillac. В основном у нас были машины Lexus или Mercedes. Жене больше всего нравились Lexus, и мы всегда брали в лиз, поэтому она ездила на 5 или 6 разных Lexus за это все время. Lexus не ломается вообще никогда. То есть с ним ничего не происходит. И это как раз perfect машина. Ездит отлично, достаточно мощная. Не совсем мощная, но достаточно мощная. Есть там, конечно, 8-цилиндровая тоже, но Mercedes, он более комфортный, как правило, в каждом классе, чем Lexus. Но с ним что-то может происходить. Но тем не менее, из-за того, что я не люблю, чтобы машина была в ремонте, я беру вот такие машины, и обычно через 3 года я меняю на другую. Сдаю эту. Вот так. Святослав пишет, после операции Израиля с попаданием снаряда напрямую в спальню через торцовую часть дома уже сложно удивляться точности попадания по горе. Но вы все-таки должны удивляться, потому что бомба, вот эти ракеты, бомбы управляемые, были сброшены с высоты 12 километров. С высоты 12 километров она должна была попасть в конкретную вентиляционную шахту, в дырочку, в конкретную дырочку. А вторая бомба, которая за ней летит, должна была тоже попасть в эту дырочку через сколько-то секунд. И взорваться она должна была на такой-то глубине. Это настолько впечатляюще. Если вы посмотрите это видео, дальше он рассказывает о заданиях, которые должна была выполнить каждая бомба. Что должна была сделать бомба номер 2, 3, 4, 5, 6. У каждой было свое задание. Это супер импрессив. Я не знаю, почему вас это особо не удивляет. Таня пишет, потрясающая работа проделана и потрясающее проведение проведенной операции. Главное суметь сохранить это в секрете. А это утечка. Найти человека и судить. Главная его цель, опять же, Трамп. Да, да, это правда. Thank you for sharing. Поддерживаю, спасибо. Хорошо, да. Еще есть пару минут. Ну, давайте я пару минут потрачу на вот этого лидера. Этого лидера Хаменеи. Али Хаменеи. Он, их самый главный лидер Ирана. Он сидел и сидит в бункере, и тут он записал видео для иранского народа, где он, естественно, рассказал, как они победили, как они дали пощечину сионистскому образованию, но выглядит он больным. Он выглядит хуже, чем он выглядел раньше. Я не знаю, может быть, там у них нет свежего воздуха в бункере или еще чего. Все-таки 86 лет уже тоже не мальчик. Но я хочу вам показать его выступление немножко. Тоже я включил автоматический перевод этих субтитров. Али Хаменеи, который он выступал перед иранским народом. Посмотрите на экран, чтобы читать субтитры, если вы... Да.
We are bringing you now the statement from Iran's supreme leader, his first one since the end of the conflict with Israel. Let's listen to it.
The Zionist entity has been swaying under our blows. They would have never imagined to have been dealt these blows, but yet this is what had happened. We thank God Almighty for assisting our armed forces, enabled them to penetrate the multi-layers of defense set up by the enemies. All the military and non-military positions came under our attack. All these positions within the Zionist entity came under attack. The Zionist entity's aggression was met by lethal and fatal attacks, and we succeeded in destroying the enemy's capabilities. And this is a message that the Zionist entity must come to know. Any aggression against the Islamic Republic of Iran will have a dear cost, a big and high price.
Ну, я не буду дальше вам читать, вы поняли идею. То есть они победили, они дальше вам говорят, что мы нанесли пощечину сильнейшую сионистскому образованию, все там разбомбили, уничтожили и так далее. Поэтому Иран победил, как по версии Али Хаменеи. Но, еще раз говорю, он выглядит больным и слабым. Еще недавно он выглядел получше. Ну и, наконец, какую-то пару комментариев. Оксана пишет, украинский блогер Стариков, бывший ракетчик, заметил, что в Союзе в подземных бункерах ракетные установки были на подвесных платформах. В случае взрывов, произведенных американцами, все расположено на породе. Я не знаю, что расположено на породе, но это было расположено под породой, под горной породой в скале. Окей, guys, ребята, дорогие товарищи, спасибо, что приходили. Оставьте комментарии, поставьте лайки, если хотите, и приходите еще тогда, завтра, на очередной прямой эфир. Желаю вам мирного неба, будьте здоровы. Пока.